Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурок Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Мы, как и обещали, сегодня продолжаем разговор о Салтыкове Щедрине и его романе «Господа Головлёва». Он, я думаю, более известный.
Да, он, конечно, более известен и, наверное, более любим, я думаю, может быть. Он создавался, в общем, в скорости практически после «Истории нового города» с 1875 по 80-й год. И так же, как и «История нового города», по структуре это циклический роман, циклизация, да, соединение.
Еще, Наталья Викторовна, сразу хочу сказать, в первой передаче, когда мы только начинали разговор о Салтыкове Щедрине, мы говорили о его христианском отношении, о его христианском мироощущении, о том, что, к сожалению, есть такой стереотип, что он абсолютно
безрелигиозный.
Да, человек безрелигиозный. И я хотела бы вас попросить специально на этом романе, может быть, больше отмечать какие-то такие моменты, потому что этот роман, по мне, так точно нельзя назвать нерелигиозным.
Да, конечно,
совершенно.
Конечно, он совершенно укладывается в концепцию, да, в ту концепцию, которую он сам обозначил в анкете, мы говорили, да, православное вероисповедание. Здесь он, конечно, как православный художник, финал совершенно укладывается в традиции православной религиозности, поэтому здесь даже, в общем, с такой очевидностью даже редко можно встретить вот эту вот проявленность в русской литературе, как в этом романе, понимаете? Ну, конечно, я не беру здесь Достоевского, то там тоже, в общем, очевидно, что это христоцентризм Достоевского. А так русская литература не всегда прямо выражает ту самую скрытую теплоту христианства, которая, тем не менее, присутствует в большинстве текстов, но не так явно представлена, как в этом романе. Ну, я думаю, что мы дойдем до еще до христианской такой направленности романа, религиозной. Вернемся к структуре, да, как строился, как цикл, отдельные главы печатались как завершенные истории сначала в журнале, и потом вот были объединены в роман «Господа Головлёвы». Поэтому каждую главу можно читать вот как отдельный рассказ. Она имеет как раз завершенный сюжет, и мы заметим, что каждая глава фактически заканчивается смертью, каждую главу венчает смерть. И сам Салтыков-Щедрин назвал этот роман «Историей нескольких умертвий», а один из критиков назвал этот роман «Великое, но и самое мрачное украшение русской литературы». Действительно, это роман о смерти, конечно, об умирании, о мертвении души. Ну вот, если сравнивать еще с «Историей одного города», то следует сказать, что он более жизнеподобный, потому что...
Ну, конечно, там, это бесспорно.
Там гротеск становится только средством создания, может быть, психологических портретов, в частности, такой выдающейся фигуры, как Иудушка Головлёв, выдающийся с точки зрения как раз достижения художественного, потому что как художественный образ это действительно украшение русской литературы. Это настолько оригинальный персонаж, которому даже трудно название точное придумать и аналогии не провести. Ну, в общем, но, безусловно, когда он создает Иудушку Головлёва, да и других героев, он использует гротеск как средство вот создание образа, но не как конструктивный принцип организации всего текста. То есть мы не можем уже сказать, что перед нами произведение гротеск. Здесь важно, мы очень долго читали этот роман как такое, знаете, социально-экономическое произведение о том, как разрушается этот патриархальный уклад, потому что приходят вот эти буржуазные стяжатели, и вот эта тема стяжания, да, материального потребления становилась такой ключевой. На самом деле, конечно, Салтыков-Щедрин здесь мыслит экономическими категориями в последнюю очередь. И здесь логика такая же, как у любого классика русской литературы. Вот мы, идти от человека. Все проблемы в человеке, а не в том, не в тех обстоятельствах, которые окружают, хватает и не в том экономическом укладе, который существует на тот момент. Человеки. И здесь как раз речь идет о том, как внешний человек вытесняет внутреннего. Понимаете, как происходит этот процесс умирания души, да, умирания,
обезличивания, человека, о котором мы говорили.
Обезличивание и вообще умирание, причем вот именно вытеснение жизни, вот как свертывается пространство жизни. Вообще это, конечно, в этом смысле беспрецедентный текст, вот аналогии мы не можем привести. Мы, конечно, можем рассмотреть этот роман как семейную хронику, с одной стороны, то есть в контексте других семейных хроник, которые знает русская литература. Мы предположим, Аксаков, да, история семьи рода, Толстой, то есть его трилогии, Лесков, ну и другие авторы уже более поздние, Бунин, например, Шмелев, Зайцев и так далее. Но ведь хроника у нас подчинена логике развертывания жизни, становления и развертывания, развития от поколения к поколению, расширения, может быть, семьи. Ну, развитие, одним словом. Здесь, напротив, свертывается жизнь. И, в конце концов, род прекращает, семья прекращает свое существование. То есть перед нами антихроника. Антихроника. И, конечно, вот можно согласиться, там мрачное, самое мрачное украшение. Потому что почему антихроника? Потому что вот как раз вот этот внешний человек вытесняет внутреннего. Как разрушается семья? Все начинается с семьи. Здесь вот показана проблема семьи. Почему семья разрушается? А когда внешний человек вытесняет внутреннего, погибает любовь.
Ну, там и семья очень внешняя становится.
Вот. Погибает любовь, вот так, в апостольском, да, определении, которая долго терпит, милосердствует, не ищет своего. Это вообще страшное. Получается такое безвоздушное пространство. Семья, в которой нечем дышать. Нет живой жизни, живого воздуха. Потому что семья без любви – это не семья. Это вообще что-то... что-то страшное, и вот это страшное как раз здесь мы видим. Когда вот я читаю «Господа Головлёва», всегда вспоминаю другой роман, великий роман русской литературы «Братья Карамазовы». Там вот Алёша в финале, когда хоронят Илюшечку, он говорит о том, что очень важны воспоминания из детства. Как можно больше добрых воспоминаний с детства. И если человек набрал этих добрых воспоминаний с детства, то есть возможность, и даже, можно сказать, какая-то гарантия, что он не сломается в жизни, что вот эти добрые воспоминания дадут такие плоды, которые удержат его от страшных шагов, от саморазрушения, от гибели, от каких-то катастрофических поступков. Так вот, если мы возьмем семью Головлёвых, то ведь оказывается, что ни один из героев никакого доброго воспоминания детей
не
берут.
Да, не имеет ни этого тепла.
Не имеет добрых воспоминаний. Поэтому они так беззащитны перед жизнью, понимаете? Они беззащитны перед жизнью. Возьмем вот этот главный, да, первый, старший брат, Степка Балбес. Вот когда он возвращается домой, там глава начинается как раз посвящена тому, как Степка Балбес. Вот как их зовут, да, человек, лишенный поступков, так характеризует его. Нет, это Павел, Павел Владимирович, да. Человек, Степка Балбес, да, вот Балбес. Вот такую кличку получил. И когда он возвращается, полная, так сказать, жизненная фиаско потерпев, то есть он не нашел себя, не нашел себя, потому что нет вот этого стержня, который бы дала семья. Так вот он, когда возвращается, то тут совершенно такие символические, да, определения. Очутился на Головлёвской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны, и теперь постылого же вновь принимает свое лоно. Вот здесь вот этот повтор слова «постылый». Mm-hmm. Это же, ну вот он так себя ощущал, он и в жизни не нашел себе места, понимаете? И дальше чудится ему гроб, 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 повторял он бессознательно про себя.
Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. Вот эта тема физической смерти. Они все умирают. И надо сказать, что здесь, конечно, Салтыков-Щедрин, опять же, что я должна сказать, он очень современным языком здесь с нами говорит, очень современным. Вот этим символическим языком. Он так организует пространство, что символика смерти, в том числе и художественно, так сказать, проявлена. Тема смерти в пейзаже. И причем там пейзаж разный описан. Там у нас осень, черное облако, которое олицетворяет смерть. Зима, снежный саван. И даже лето, там, значит, июль, когда все должно расцветать, там тоже вот эта тема мертвой тишины. Вот опять же про тишину мы говорили с вами, что тишина в русской литературе – это такой многозначный природный символ. Тишина может быть здоровой, как в дворянском гнезде. Кстати сказать, здесь же тоже тема гнезда дворянского. То есть много сопоставлений здесь, так сказать, увидеть, каких-то соотнесений. Так вот, в дворянском гнезде у Тургенева тишина, которая вытрезвит, успокоит и научит не спеша делать дело. А здесь тишина мертвая из всех углов. Там, значит, там уже если взять сам дом, да, сам дом точно так же, как пейзаж, там тема смерти и гроба.
Звенящая тишина.
Да, звенящая тишина. Совершенно верно. Я даже давала вот эти словарные работы. Вот хорошо, что мы с вами вспомнили. Я опять повторю, вот эти, чтобы они посмотрели именно на определение, на слух, как работает слово. Слово очень там работает замечательно в тексте. То есть он не объясняет нам, да, вот через слово, которое воздействует на читателя. Кроме того, да, то есть вот это пространство, которое организовано темой смерти, целый ряд таких ключевых понятий введены тоже эту тему смерти, они акцентируют. В частности, такое слово, как «выморочный». Выморочный. Собственно, иудушкой называется выморочным. Так вот, это слово ключевое. Чувствовалось что-то выморочное в этом доме и в этом человеке. И вот очень интересно, если мы обратимся к словарю Владимира Ивановича Дали, увидим, что означает слово выморочный. Окажется, что там, так сказать, мы с вами уже как-то говорили, что если к Далю обратиться, то даже не столько значение важно, сколько контексты, которые он дает, употребление слова, возникает такая объемная семантическая полнота. И вот, в частности, такой эффект мы наблюдаем со словом «выморочный». Вот по Далю главное значение «вымерший». «Вымерший», но при этом большое такое поле семантическое. Вот сейчас просто я приведу примеры. «Выморочный» от глагола «вымаривать». То есть выморить, морить поголовно, то есть истреблять, изводить голодом, холодом, отравой или дурным содержанием, тяжкой работой, также домучить, маять, истомить, гнести невыносимо. Вот понимаете, если мы этот развернем, это значение слова «выморочный», все подходит к этому миру, который перед нами здесь развернул Салтыков-Щедрин, Головлевскому миру. Ну и кроме того, выморочный еще более конкретное значение. Выморочный род имения, а осталое после вымершего рода, после владельца, умершего без наследника.
Вот как раз.
Ну вот тут как раз, да, и все вот эти смыслы здесь работают. А вот нашла как раз про лето. Все тонет, тонет в светящейся мгле, все вымерло.
Ну, в общем, летом.
Летом, понимаете, все вымерло. Вот летом, да, когда все цветет, благоухает и, так сказать, приносит земные плоды, радость, упоение и так далее. Вот. Но здесь еще тут один момент, связанный со смертью. Не только факт физического уничтожения, но здесь еще смерть как в таком символическом смысле. Как раз вытеснение, мы с вами, да, несколько раз уже повторили, внутреннего внешним. И, то есть, фактически здесь речь идет о духовной смерти. Духовной смерти, смерти при жизни. А что означает духовная смерть, смерть при жизни? Она показана через
такое, знаете, у современных философов я встретила такое определение «существование в несуществующем». Вот они там практически все существуют в несуществующем. То есть они компенсируют вот эту пустоту, отсутствие настоящей жизни придуманными мирами. Придуманными мирами. Ну, сейчас, конечно, они создают эти придуманные миры, понятно, с помощью каких средств, да, типичный русский способ, опять же, да. Вот, но это же разворачивается в целую реальность, вот это пустое, пустое пространство, в целой реальности. Они там переживают, особенно Иудушка. Там целые фантастические миры. Это вообще страшно. То есть, ну, эта тема очень нам, кстати сказать, злободневная и актуальна, когда мы уходим в виртуальные придуманные миры, в которых все можно переиграть. 10 у нас там жизней, 15 смертей. Понимаете, все можно переиначить. То есть время, нормальное человеческое время теряет, когда мы живем нормальной жизнью, да, настоящей, время у нас необратимо, да, мы ценим каждое мгновение.
Да, тут ценность теряется.
А в этом времени можно все переиграть на 10 раз, и все, так сказать, никакой ценности времени. Все на новый манер пережить. Вот это очень, конечно, очень такая важная философская проблема этого романа. Экзистенциальные, я бы даже сказала, современные. Вот, ну, не прочитывает так этот роман. Читает вот действительно, к сожалению, часто как вот такой текст о прошлой жизни, о том, когда там умирали дворянские усадьбы, и приходил один уклад, сменялся другим. А вот эти человеческие проблемы, они как-то ускользают. Ну, правда, сейчас вот к этому тексту довольно активно обращаются современные интерпретаторы. Вот мы с вами говорили в первых передачах о интерпретации, которая вызывает у меня, в общем, большое недоумение. А есть еще фильм, вот мне студенты порекомендовали, правда, его не видела, 2010 года. Вот я не знаю, что это за
фильм. Я тоже не смотрела.
Вот интересно посмотреть, как там это трактуется. Ну и вот... Есть еще время?
Да, минуты 4.
Вот, значит, ну и вот эти все, вся проблематика, конечно, сходится вот в этом образе главном, мы уже его напоминали, говорили о нем Иудушки. Он и выморочный, он и, так сказать, вот, собственно, виновник многих этих смертей. И вот эту проблематику существования в несуществующем, конечно, на нем можно это все очень хорошо увидеть. Собственно, это главная фигура. Ну и с этой главной фигурой мы придем к финалу, который как раз делает очень серьезные акценты в понимании. Вообще финал, в финале мы даже наблюдаем такое возрастание смысла, я бы сказала. Финал очень важен в романе. Он как раз показывает Салтыкова-Щедрина как христианского писателя, потому что там речь идет о страстной неделе. Как это все переживает Иудушка. Ну, может быть, мы еще более подробно остановимся в следующей передаче.
Да, давайте продолжим нашу беседу в следующий раз. Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
До свидания.